Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте прослушаем Слово Божие из послания к евреям, из 10 главы, с 36 стиха по 39 и немножечко из 12 главы. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. И из 12 главы, здесь полтора стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Аминь. Очень интересно это послание, послание евреям. Оно написано для того, чтобы обогатить верующих из евреев упованием на Иисуса. Верующие из евреев – это люди, которые уповали на Бога и имели большой опыт жизни, общения с Богом. Но особое значение для их жизни Иисуса, оно не для всех было открыто, ясно. И вот автор этого послания специально много говорит о преимуществе Иисуса и служении Иисуса. Ну, это все так. Это хорошо, это все доводы, это все обоснование, а что самое главное? А самое главное то, к чему он призывает верующих. И вот мы с вами зачитали, он призывает их, чтобы они проявляли терпение, исполняли волю Божью, чтобы стояли в вере к спасению души. Вот если мы пытаемся выразить в коротких словах, для чего мы живем на земле, то это может быть слово «спасение». На самом деле нам потому нужно спасение, что все мы разрушены в день грехопадения Адама и Евы. Вы помните, они там друг друга предали, они от Бога ушли, они стали малодушны, на них пришли всякие-всякие последствия их греха в физическом смысле, в труде. Бог изгнал их, отстранил от дерева жизни, они разрушены. И вот они нам передали эту способность так жить. Мы не вообще-то хорошие и иногда делаем что-то плохое, а мы вообще-то разрушенные. И мы очень нуждаемся в восстановлении. И вот это восстановление называется словом спасение. Бог совершает спасение, во-первых, в том, что Он послал на землю Сына Своего Иисуса Христа, и мы, принимая Его, примиряемся с Богом. Это первый шаг спасения. А потом спасение совершается в том, что мы учимся строить отношения с Богом, чтобы с помощью Бога вот эту разрушенную природу, которая без Бога вообще никак не может выстоять, поднять, чтобы она делала святое, чтобы мы стали совершенными, как совершен Отец ваш Небесный. Наш Небесный. Однажды одна китаянка объясняла миссионеру, что значит быть человеком в руках Божьих. Она взяла лепешку, преломила ее, и вот держит в двух руках. Потом эти две половинки соединила, и вы знаете, мы так с вами пробовали печенье складывать, лепешки, трещины не видно, правда? Вот пока руки держат, трещины не видно, как только руки убрали, все рассыпалось. Вот человек – это тот, кто разрушен, кто в принципе должен себя понимать как разрушенного, разрушенный в семье, разрушены в личности и многое что другое. И вот Господь совершает наше спасение. Для спасения Бог нам дал такой удивительный инструмент, как веру. Я прочитал кусочек из конца 10 главы, кусочек из начала 12 главы, а 11 глава, вы знаете, это трактат «Рассуждение о вере». Почему я говорю трактат? Ну, потому что так же, как точно 13 глава 1 послания к Коринфянам – это песня о любви, именно песня, да? Вот, то здесь рассуждение. Здесь рассуждение, когда на примере жизни людей Ветхого Завета апостол раскрывает смысл веры. Что она такое? Как она действует? С тем, чтобы нам было понятно, как же нам так проявлять наше терпение, упование, как совершать спасение. Ну, очень просто. Нужно просто подражать вере. Вере тех, кто прошли до нас, древних, и нужно взирать на совершителя веры Иисуса Христа. Итак, у нас есть две части для нашего опыта веры. Есть то, в чем можно подражать Ветхому Завету, и есть то, что есть в Иисусе. Вот 11 глава, и мы на этом сегодня сосредоточимся, она говорит об опыте веры людей Ветхого Завета. Он называет их древними. Древними, то есть к моменту написания этого трактата, этой 11 главы, древние – это люди Ветхого Завета. Вы знаете, понятие веры люди используют в жизни по-разному и чаще всего говорят о вере в религиозном смысле. Но удивительно, что эта глава начинается рассуждениями о вере не в религиозном смысле, а в общем. Смотрите, что он говорит. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это только к вере религиозной относится? Да нет. Вот вы садитесь на метро, скажем, на станции Курская и намереваетесь приехать на станцию Белорусская и верите, что туда приедете. Это и есть вера. Иначе бы вы туда не поехали, поехали бы в противоположную сторону. Вы печете пироги, и вот у вас есть вера, что если вы все эти ингредиенты включите туда, то у вас получится пирог, да? Ну, а не автомобиль, скажем. То есть, когда человек имеет некоторое представление о будущем, когда он знает, как к нему прийти, ему кто-то рассказал про это, ну, например, дали поваренную книгу или дали инструкцию по ремонту автомобиля, и он идет туда. Он еще не видит, это есть вера, осуществление ожидаемого, да? И есть еще одна вера, понятие, которое мы используем в нашей обычной жизни, уверенность в невидимом. Потрогайте свои ключи. Вы уверены, да, что у вас есть квартира? Да? Вы все еще уверены? Кто вам сказал, что она есть? Ну, мы сколько раз приходим, она есть. Ну, нет, это вы просто уверены. Можете прийти, а там давно ничего нет. Да-да, вот сейчас в Донецке так приходит, а нет квартир. Понимаете? Поэтому люди используют веру как психологический механизм для того, чтобы работать с тем, что невидимо. Оказывается, мы, существа, ограниченные нашими чувствами, вот зрение у нас только до двери, вот слух у нас тоже не так далеко. Меня вчера дочка проверяла, какие я частоты слышу. Уже некоторые не слышу. Слава Богу, что и она некоторых не слышит. Вот. Да, у меня точно так же. Обоняние ограничено и многое другое. Но вера усваивает невидимое. И вот Бог подарил такое чудесное явление в жизни людей, что кроме природного мира, до которых мы в конце концов можем добраться, да, до этих вещей, прийти, исследовать, проверить, узнать и так далее, есть вещи, до которых никогда не доберемся. Люди никогда, сколько бы ни хотели, не могут добраться до места обитания Бога. Если Бог не откроет, люди никогда ничего не узнают о Нем. Вот слава Богу, что на землю пришел Сын Божий и раскрыл нам Отца. А так это все было бы тайно. Вот пророки занимались тем, что рассказывали людям то, до чего они сами не могли дойти. Поэтому откровение Божье великое, с которым мы сталкиваемся, оно имеет две части. Есть часть, которую нам передают преподаватели в университете, в школе, накопленный человеческий опыт. Там тоже немного веры требуется, потому что не пойдешь же проверять сразу, да? Поэтому веришь педагогу, у него диплом есть. Ну, вроде бы потом все это на самом деле так и есть. Но есть вещи, которые звучат только в церкви, только в храмах звучат. Это там говорят о сокровенном, о особом Божьем откровении, о том, до чего люди сами дойти не могут. Но интересно, что вера, она находится на границе видимого и невидимого мира. Она находится, с одной стороны, в наших сердцах, а с другой стороны, она находится там, где Бог. Вот она посерединочке. И вот теперь давайте мы попробуем поговорить немножко на основании этих текстов, которые здесь приводит апостол. Вот он сначала, пока что никаких древних не ведет речь, он говорит так. «Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Давайте остановимся на этих словах. Ну, кто познаем? Ну, мы все, кто к этому вопросу обращаемся. Верою познаем. Оказывается, вера сообщает людям знания. Только мы, как люди, воспитанные на научной культуре, мы привыкли, что знание – это только то, что может быть проверено в эксперименте и в опыте. Но люди пользовались и другим знанием. Приходит пророк, ну вот как Моисей, побыл на горе, 40 дней спустился, людям рассказывает, и они что делают? Они то, что он сказал, усваивают и считают, что это истина. Там были приборы? Никаких приборов не было. Опыта не было, ничего. Но Моисей был человек порядочный. Они видели, что он не врал. Да? Он, когда их выводил, тоже все сбывалось. Они видели, что ему можно верить. И поэтому, когда он приходит с горы и говорит, что так и так говорит Господь, они этому верят. Смотрите, что происходит. Интересно, что они, вот эти слова о невидимом, которые он усвоил от Бога, теперь считают знанием. Вот как вы уверены, что есть метро Белорусское, так они считают, что вот все, что он там услышал от Бога, все это так и есть, да? Значит, у нас есть информация, которую люди получили через пророков. Это самое простое понимание общения с невидимым, с Богом. Через пророков, или вот Иисус Христос тоже выступил как пророк. Он пришел и рассказывал о Боге. Ну, он сам Бог, поэтому вот он выступал в этой роли, открывал нам невидимое. Но есть нечто другое, более глубокое, и вот давайте об этом более глубоком поговорим на примере Авеля. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ей он и по смерти говорит еще». Очень интересная эта личность Авель. Ну, во-первых, мы знаем, что о нем рассказывает Моисей. Это, да, это пересказы Моисея. Вот все, что Моисей слышал, пришло от предков, да, вот эта цепочка шла там через Сифа, Ноя и так Авраама, вот она пришла к Моисею. Вот Моисей рассказывает. Он говорит, что у Авеля была вера, а у Адама? Ничего не говорит про Адама. Что за вера была? Смотрите, он, если мог что-то знать о Боге, то мог знать только то, что знали Адам и Ева, да? Ну, могли они ему рассказать? Могли они ему рассказать и о том, что Бог изгнал их из рая и вообще грехопадение? Ну, могли рассказать. По крайней мере, он мог к ним обратиться с вопросами, почему нам плохо живется. И вот в нем начинается искание Бога, искание невидимого. Вот это вера. Это очень такая простейшая вера, которая просыпается в любом человеке, живущем на земле. плохо ему. Кто может помочь? Самое простое решение – обратиться к тому, кто все создал. Правда? Ну, логично. И он поэтому начинает искать общение с этим невидимым. Что он делает? Несет Богу покушать. Это несет и Каин. Они понимают, что самое дорогое у людей, когда они в поте лица добывают свой хлеб, это пища, правда, да? Он несет Богу покушать. Как-то странно он несет. Смотрите, Каин несет более внятную пищу для того, чтобы покушать от плодов земли. А этот несет почему-то от первородных своего стада. И поскольку рассказывает Моисей, мы вправе понимать, что первородные от стада – это убитые. Это принесенные в жертву животные. Для них они просто так не понимали. Они же не сильно не садятся, не грызут эту овцу, да? Они убивают. И вот когда они ее приносят на жертвенник, то эта жертва является знаком смерти. И получается, что в этом искании невидимого, в этом, на основании того, что сказали Адам и Ева, он вдруг делает шаг, он поиск, гипотезу такую выстраивает. А возможно, надо Богу показать, что я виноват. И вот евреи клали руки на этих животных, мой грех переходит на него, я виноват. И смерть этого животного – это признание моей вины. Вы знаете, многое, что люди делают сейчас для того, чтобы приблизиться к Богу. Вы видели нос у собаки на площади революции? А? Сами терли? Ну, там кто собаки нос трет, кто револьвер этот трет. Ну, кому что нравится, тот и трет. Но интересно, у людей есть такое убеждение, поиск невидимого. Вот потрешь собаке нос, и что? И будет хорошо, счастье будет. И вот Каин несет Богу дар, и значит, Бог поест, и будет мне хорошо от этого. А Авель несет, а я грешник. Слышите, как его вера удивительно делает прорыв. Он еще не имеет знаний, он еще не очень понимает, что Богу будет хорошо, что будет плохо. Но Писание говорит, что верой он получил свидетельство. Почему? Потому что Бог у него жертву принял. А у Каина не принял. Как принял, мы не знаем. Но важно, что в результате его действия он увидел, что Бог принял. Вот так у нас рождается вера наша. Так она растет. Мы к Богу молимся первый раз. Вот я в этом зале однажды стоял, меня брат учил. Приезжал Джеймс Ирвин. Тут много народа было, всех призывали каяться. Мне брат сказал, вот говорит, сколько тут будет людей от твоей веры покаяться? Я говорю, не знаю, тут, наверное, много покаяться. Нет, говорит, от твоей веры сколько покаяться? Вот насколько у тебя веры? Я говорю, ну, наверное, человек 5. Вот, говорит, если 5 покаяться, работала твоя вера, если больше, уже не твоя. Он учил меня, этот брат, делать пред Богом шаги веры. Господи, я молюсь тебе о том, чтобы сегодня покаялось здесь 5 человек, да? И вы пробовали это в вере, да? Вы молились, например, у вас там был приступ какой-то, болезни или чего-то, таблеток нет, а жить хочется. Вы молитесь, Господи, по милости Твоей дай. И вот вы выздоровели. И вот ваша вера получила удостоверение от Бога, что вы сделали правильно, да? Вот так рождалась вера. Знания еще никакого нет, но знание появилось. В результате Авель теперь знает, что если прийти к Богу скромной жертвой и засвидетельствовать Богу свою греховность, то Бог примет. Да? Слышите, как знание рождается? Вот когда пророк услышал что-то, это одно. Ему там ангел говорил что-то другое. А вот когда мы, обычные люди, веруем, мы пред Богом на основании того, что слышали раньше, читали в Библии и так далее, делаем шаг веры. Первый шаг пытаемся к Богу прорваться верой, что-то сделать. И вдруг получилось, мы говорим, о, аллилуйя. Мы начали путь из веры в веру. В этой главе очень много интересно сказано о различных аспектах веры. Оказывается, есть вера присвоения невидимого. Оказывается, есть вера, знание. Вот мы сейчас с вами только разобрались. Когда слушают слова Моисея и принимают как реальность, это значит, что уже? Знание. Вот у вас есть знание, что будет второе пришествие, нет? Или то ли будет, то ли нет? А, значит, вы уже верите, да? А скажите, у вас есть вера, знание, что вы спасенные во Христе Иисусе? То ли будет, то ли нет, не знаю. Если возьмет, наверное, тогда будет, да? Нет, есть вера, да, вот человек твердо верит. Вот вера, знание. А еще есть интересное дело, вера, дело. Вот возвращается Авраам после победы над царями, вот, которые захватили Содом и так далее. Ему хотят, царь Содомский хочет дать подарки. Он говорит, не надо. Чтоб ты не сказал, что ты обогатил Авраама. Знаете почему? Какие подарки, когда эта земля вся его уже? Все, что на этой земле, уже Авраамова. Бог сказал, это твоя земля. Помните, хотели ему отдать бесплатно землю, когда ему нужно было Сару похоронить? Он сказал, нет, я вам лучше заплачу. Он ни с кем не хотел, он уже принял, это его земля. Вот есть люди, которые, как сегодня было стихотворение, которые верят, они сели в машину, молятся, все, поехали, Господь сохрани, да? Это вера, дело. И они чутки тогда к тому голосу водительства Духа Святого и так далее, потому что Бог подскажет. Они же доверились Господу, правда, да? Это есть вера, дело. Но интересно, что в этой главе говорится еще об одной разновидности веры, которая удивительная. Это только вот этот автор носит. Он говорит вот о чем. Он говорит о том, что они были странниками и пришельцами. Что они ожидали небесного города. Художник и строитель, которого Бог. Знаете, кто первый ожидал? Авраам. Что-то я читал книгу «Бытие», ни про какой там город не сказано. Ни про какого художника, ни про строителя, ничего не рассказано. Я стал думать, думаю, а что же хочет автор сказать? А знаете, дело в том, что потомки Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, вот, люди, которых вел Моисей, они вошли в землю и получили обетованное. Но только несовершенная эта вещь. Мы получаем от Бога здоровье, мы получаем землю, мы получаем дома. А душа человеческая, она, наверное, еще раньше, вот со времен Авеля, а потом и через Авраама, томится о Божьем. Ну, хорошо ремонт в квартире сделать, но, правда, мало. Ну, хорошо замуж выйти, но все равно что-то не то. И вот художник и строитель Бог. Вот это то, чтобы в нашей жизни все начало устраиваться Богом. Вот они о чем мечтали. И говорит в конце этой главы апостол, он говорит, а они не получили этого обещания. Они многое другое получали. Они побеждали полки чужих. Жены получали воскресшие. И много, да, он там рассказывает. Но чего же они не получили? Они не получили того, что получили мы во Христе Иисусе. Мы восстановили отношения с Богом, и теперь наша жизнь – это уже командировка с неба на землю. Мы уже на земле сейчас живем по-небесному. Вы заметили? У нас сейчас мы не отлученные от Бога, мы уже с Ним. Вот как Христос был в командировке на землю, да? И мы тоже возвратимся вслед за Ним, туда на небо пойдем. И вот уже в нас вот это совершенное, чудное уже открывается. Поэтому речь идет не только о вере Ветхого Завета, чтобы нам получить ответы на молитвы, чтобы победить на экзаменах, значит, там, хорошо родить, детей воспитать, ну, мало ли кому что делать надо. Это одна сторона. У нас есть другая. Чтобы мы не без них достигли совершенство, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Оказывается, вера шаг за шагом делает новые вещи. Вот сначала Моисей верою отказался быть сыном дочери фараона. А потом ему пришлось руку засовывать и вынимать ее. Что с верой было плоховато. Никак он не верил, что у него все это получится. Бог говорит, засовывай, вынимает, она в проказе. Засовывай назад. Ну ладно, Господи, идем. Вы чувствуете? Вера его растет. Этот кратчайший человек потом ходит к фараону, каждый раз не зная, возвратится ли. Правда, да? Потом ему нужно стоять и стучать вот, по воде. И так далее, и так далее. Вот так растет наша вера. Друзья мои, оказывается, вера нужна как инструмент для того, чтобы учиться соединяться с Богом. Чтобы наша разрушенная природа преображалась в Божье. Знаете, у нас какое мышление? Я вообще-то хороший, но иногда что-нибудь плохое делаю. И вы почему-то все время обращаете внимание на мои ошибки. Это неправильное рассуждение. Правильно. Я-то вообще разрушенный. И всякий раз, когда вы меня носом тыщите в мое вот эти во все мои ошибки, вы правильно делаете, у меня еще больше этого. Вы еще не все знаете. Но Бог меня восстановил, примирив во Христе. И Бог меня все больше и больше поднимает, освящает, делает чистым. Лежит на камне Иаков. И Бог ему говорит, ну, иди сюда, давай-ка разберемся теперь. Что ты там сделал с Исавом? Что ты папе сказал? Он потом за все это получит. Лаван постарается. Жены его тоже все сделают, что нужно. Вот. А ему Бог говорит, вот тебе лестница. Бог о тебе мыслит, как о том, кто поднимается, кто наследник великого. Ты святой и чистый в глазах Божьих. Дорогие друзья, я люблю повторять это выражение. Поправьте короны на ваших головах. Вы дети Божьи. Да, вы разрушенные. Да, вы сокрушенные, как Иаков, у которого забирает Иосиф последнего сына. Помните, когда в Египет требует отвезти? Нету Иакова. А какое он пророчество о будущем произносит. Вот чем больше мы признаем свою сокрушенность, чем больше мы понимаем свою неспособность, тем больше мы верою усваиваем, какие мы в Боге, какие мы во Христе Иисусе. Все, аминь.